Дмитрий Торопов. Уроды. Читает Елена Пашкевич. Эпиграф. Сетка Хартмана на всех планетах. А планета — это есть кристалл. Мозг взрывают солнечные ветры. Я есть космос, мыслящий канал. Я Вселенная, без веса и масштаба. Я частичка, точка, я ничто. Я лишь зона патогенная в бумаге. В сетке Хартмана чернильное пятно. Первое. Я не спеша иду вдоль улицы, зарываю носки военных полубер в песок и рывком подбрасываю их вверх. Песок взлетает облачком и зависает над асфальтом, а потом медленно оседает вниз. Пятый год живу на этой планете и до сих пор удивляюсь над этим свойством песка. Взлететь и зависнуть в воздухе. Хотя нет, это не песок. Один из знакомых мне объяснил, мол, это такие умершие организмы, а вовсе не песок. А мне один хрен. Песок — это для меня и все тут. Он как на острове Мудюк, что в Белом море недалеко от Архангельска. Красный, будто кровь человеческая. И морем пахнет. Короче, воспоминания детства. Выхожу на небольшую площадь и иду к флайерной остановке. Там уже стоит флайер, наполовину заполненный людьми. Под козырьком остановки сидит Верста и безмятежно улыбается. О, какие люди! Тоже решил удрать. Ждал, ждал до последнего и все-таки решил. Я сплевываю. Ты совсем рехнулся? Да и нахрена мне это надо? Сажусь рядом и засовываю руки в потертую джинсовку. Это правильно. Я вот уже 3 изменения пережил и до сих пор живой. Верста при этих словах достает из кожаного жилета без рукавки портсигар. Ну что, гид, давай по пяточке курнем? Не, качаю я головой. Мне еще домой идти, а там марно. А, протягивает он и не спеша достает из портсигара стеклянную пипетку, в которую вставлена пружинка из-под зажигалки. Мне на ум сразу же приходят слова из песни, мною же и сочиненные. Пипетку-пружинку обрезать резинку, под самое дуло хэшем забить. А дальше известно, мне интересно. Короче, кайфуем, так будем мы жить. В воздухе разливается запах хэш. О, восклицает Верста, жопы идут. Из переулка выходит группа людей. Они идут в ряд, держа друг друга за руки. Впереди вышагивает биогипер в виде собаки-поводыря. Через вставленные в уши мини-передатчики она говорит им, куда идти. Эту семейку незрячих прозвали шопами из-за жены, которая знала все сплетни в нашем захудалом городишке. Какая-то осрячка, обиженная средней жопой, однажды выразилась в баре, мол, пердит, как жопа. Все чувствуют, а ей хорошо. С тех пор и начали называть эту семейку жопами. А чтобы не путаться, старшего, который был адвокатом, прозвали старшей жопой, жену средней, а их дочь младшей жопой. Хотя, как мне рассказывала моя жена, судьба поначалу была у них незавидной. Они бежали какой-то планеты, где инвалидам с больными генами запрещено создавать браки, чтобы не плодить им подобных. А эти создали и слиняли сюда, на планету Хамелеон, поскольку на той им грозила тюрьма и штрафы. Короче, вплоть до стерилизации. Верста выбил из пипетки пепел и заорал жопам, которые уже подошли к флайеру и на ощупь вставляли в прорезь карточки проезда. 3 жопяры и собака-гипер, экипаж машины боевой. Собака внимательно взглянула на худого и длинного Верста и, видимо, передала хозяеву, кто на них обзывается. Жопы, как по команде, поморщились и молча поднялись во флайер. Неожиданно средняя жопа высунула голову из двери и провизжала. «Сами такие, наркоманы чертовы! А твоя марна, шлюха и пьянь!» Вот сука, вырвалось у меня. А я-то тут при чем? Верста заржал во все горло и губами продемонстрировал задницу в действии. Я, смеясь, пошел дальше по пустому городу. Вскоре дошел до бар-гостиной. И мне вспомнилось, как в первый раз приехал в этот город и пошел по советам шофера сюда, где недорого и прилично. Все тот же красный песок маленькими барханчиками. Кое-где виднелись лужи от недавнего дождя. Возле бара сидели подростки лет 10 и азартно играли в кости на мелочь. Я шел вот так же. За спиной гитара шестиструнка, в кармане карты. А за душой ни дома, ни жены. О деньгах и говорить нечего. Так, на пару обедов и ночей в засранной комнатушке, если повезет с гостиницей. Через пару недель я уже играл в баре и жил с местной шлюхой Марной, хотя она себя именовала массажисткой. Массаж она и вправду делала, но при этом умело приторговывала передком, а по пьянке вообще всем давала, кому не попадя. Я сажусь на корточки и прислоняюсь к забитой двери бара-гостиной, не спеша закуривая. Эх, Марна, Марна! А как ни крути, но рожденная от алкоголички и бляди становится точь-в-точь, как ее мамаша. Вот и Марна, очередное подтверждение незыблемой истины генофонда человечества. Тот вечер я хорошо запомнил. После концерта я сел играть в карты с завсегдатаями бара и потихоньку начал их обыгрывать. Как ни крути, а в шулерстве я чуток понимал. Как вдруг меня окликнул бармен и хозяин гостиной, которая находилась на втором этаже, по имени Боб. «Эй, гитарист!» Я оторвался от карт и взглянул на него. «Там!» Он показал глазами на потолок. «Есть отличная шлюха, и если сейчас подсуетишься, то вполне сможешь жить у нее, чем снимать у меня комнату. Тем более, мне кажется, ты здесь у нас надолго». Я смотрел на пьяную бабу лет 40. Она валялась на полу с задранным до горла платьем. В луже собственной мочи изо рта свисала нитка белой слюны. Это как раз и была Марна. Узнав ее адрес у того же бармена, я ее дотащил до дома. А к вечеру следующего дня я уже считался ее кавалером. Ну и типа мужа. Устало встаю и отряхиваю налетевший песок с колен. Ладно, надо домой. Там Марна, там моя гитара и пару тетрадок с песнями, мной же сочиненными. А пластикосборочный дом – это уже второстепенная вещь. Да тут у всех дома такие, только все зависит от качества пластика. У нас с Марной дашь ногой по стене и будет дырка. У кого с трех ударов, а у кого и пули не пробьют. А толку с этого никакого. Исход он всех равняет. Будет, конечно, компенсация от правительства, когда он пройдет. Ах, исход. Чертов исход. Что это такое и почему это случается, не знает никто. А самое главное, нет определенных циклов этого исхода. Вся планета неожиданно начинает увядать. В прямом смысле этого слова. Буквально за месяц природа усыхает, животные, птицы и всякие насекомые уползают глубоко под землю. И тут-то начинаются каменные дожди, которые сменяют огненные. Небо чернеет, и красные смерчи из песка начинают гулять по планете. А бывает и так, что все начинает увядать, вся живность прячется, проходит неделя, вторая, и вдруг на глазах природа начинает оживать, и вновь появляется живность. Вообще на этой планете невероятная регенерация. Буквально за месяц вырастают деревья, образуя леса. В высохших руслах появляется чистейшая вода, и все как не бывало. Так вот, если не было смерчей, каменных и огненных дождей, то этот исход называют фальшивым. А люди снова возвращаются в свои поселки из подземных убежищ. А убежища находятся лишь в городах. Да, и за пребывание в этих убежищах надо платить. Как-никак, кто будет тебя 2 месяца кормить и поить, за здорово живешь? У меня денег нет. Да и откуда их взять? Все то, что я выиграла в карты, хватало лишь на еду. А мои концерты уже давным-давно всем приелись. Марно. Все, что зарабатывала массажем, тут же и пропивала. Хотя два фальшивых исхода мы с ней вполне благополучно пережили. Надеюсь, что это тоже окажется таким же, как и те прошедшие. Ну и, конечно же, правительство этой планеты избавляется от таких, как я, Марны и Травокура Версты. Короче, бездельников, алкоголиков и наркоманов, которые еле-еле сводят концы с концами и не могут оплатить себе место в убежище. Марна подняла голову. Ты купил билет на флайер? Нет. Откуда у меня деньги? А какого хрена ты не купил? Заткнись, пьяная сука. Сказал же, денег нету. Да и вообще, может, исход опять будет фальшивым. Нет, я чувствую, он будет настоящий. Мы все погибнем. Она, покачнувшись, вскочила с кресла и швырнула в меня пустой бутылкой из-под виски. Бутылка глухо ударилась об пластиковую стену и упала на такой же пол. Ты мне всю жизнь загубил, чертовый неудачник, музыкант паршивый. Она снова рухнула в кресло и пьяно разрыдалась. Я плюхнулся на продавленный диван. Какую жизнь? Ты всю жизнь только и занималась, что бесплатно раздвигала ноги кому ни попадя. Пошел нахер, сволочь. Мы все тут сдохнем. Все. Ты это понимаешь? Я молча откинулся на спинку и закрыл глаза. «Я хочу жить!» – заорала неожиданно она. «Жить! Ты это понимаешь? Надо идти к горам, там есть пещеры, в них мы укроемся!» «Ага», – подтвердил я. «И сдохнем от голода, или задохнемся от песка, ведь убежище герметичное, а пещеры нет». «Тогда давай пойдем пешком в город. Ты же знаешь, можно взять кредит. А я как-никак являюсь потомственной гражданкой этой гребаной планеты Хамелеон». Ее пьяные визги начали мне уже давить на нервы. Она подскочила ко мне и схватила за рукав. «Ну что ты расселся? Давай, вставай и пошли к убежищу!» Резко отдергиваю руку и наотмашь бью ее по лицу. Она с криком падает, и из рассеченной губы начинает сочиться кровь. «Ты что, дура, не понимаешь? До ближайшего города 500 километров! Как мы до него дойдем?» Марна начинает биться головой об пол. «Я хочу жить! Я хочу жить!» Воет она на одной ноте. Говорят, что каждый муж в какой-то мере подкаблучник. Вот и я, видимо, в какой-то мере тоже. «Хорошо, давай, собирайся и пошли». Я устало достаю из кармана пластиковый футляр, а из него пипетку. И автоматически начинаю забивать ее хэшем, глядя, как Марна пытается подняться и обрести вертикальное положение. Впрочем, один хрен, в дороге она протрезвеет, и мы вернемся обратно. «Ну что?» – подбадриваю я ее. «Давай живей, а то передумаю, и еду всю собери, как-никак 500 километров прошагать придется». Я подношу зажигалку к дулу пипетки и глубоко делаю хапку. Второе. Мы бредем по антигравитационной флайерной дороге. Ну что, еще не надумала возвратиться домой? Марна с ненавистью повернула голову и с похмельной злобой прошипела. Пошел ты. Ну-ну, криво ухмыльнулся я. Посмотрим, надолго ли тебя еще хватит, похмельное животное. Кругом стояла гробовая тишина. Лишь ветер иногда покачивал деревья, стоящие на обочинах дороги. Листья срывались и желтыми корабликами падали под ноги, шуршали, шелестели вместе с красноватым песком и рассыпались в труху. Вдали послышался рокот электрического мотора, и через пару минут показался джип. Я остановился. «Эй, там машина!» «Ну и хрен с ней!» – огрызнулась Марна, но тоже остановилась. Джип скрипнул тормозами, и из открывшегося бокового стекла показалась физиономия Харунга с планеты Медведей, из какого созвездия я вспомнить не смог. Они были ростом ниже людей, лица напоминали плюшевых мягких игрушек, и покрыты они были коричневато-шерсткой. Люди, исход, бежать, вести. Я глупо улыбнулся. Вы хотите сказать, что вы нас подвезете до убежища? Харун утвердительно кивнул. Ну, конечно же, мы согласны. Только у нас нет денег. Да и с продуктами напряжно. Харун лишь в ответ снова кивнул и задняя дверь отъехала в сторону. Марна, пыхтя и обливаясь похмельным потом, залезла первой, и я за ней. Харун повернулся и указал на водителя. Урод! Потом на сидящую рядом с нами девушку лет 20. Урод! Этим его монолог закончился, и машина рванула с места. Марна облегченно откинулась на спинку сиденья и тут же засопела. Неожиданно подала голос сидящую у противоположной двери девушка, уставившись ярко-серыми глазами на меня, при этом ткнув указательным пальцем на тихонько похрапывающую Марну, от которой шел густой перегарный шлейф. Подлость, измена и обман, выбирая для себя ласковые обличия. «Ну», — протянул я, — «в чем-то я с вами согласен». Девушка в ответ кивнула и представилась. «И Лемби». И, предотвращая мой вопрос, сама же перевела. «На вашем языке это значит красавица». Я рассмеялся. «Я думаю, вам это имя идет. А меня можно просто гид. Это от слова гитарист. Ну, типа прозвище». Она кивнула головой. «Да, я знаю. Была в баре пару раз. Слышала, как вы выступаете. Мне очень понравилось». «Спасибо. Можете ко мне на «ты». Ко мне тоже». И она звонко рассмеялась. Харун повернул голову и уставился на Элеби, черными, как вселенная, маленькими глазками. «Замолчи, урод!» Она съежилась и отвернулась к окну. «Прости, папа». «Что-то не так?» — поинтересовался я у него. «Нет, она есть урод!» — прохрипел он. Я засунул руки поглубже в карманы кожаной куртки и начал вспоминать все, что помнил о харунгах. Разумная раса, вышедшая в космос задолго до людей, напоминает нас по генотипу, поэтому может с нами совокупляться. По агрессивности, как и мы, стоит на среднем уровне. Ну вот вроде бы и все, что я смог о них вспомнить. Хотя как бойцы они отменны. Сам видел, как они воюют. Но о той войне, вернее конфликте, вспоминать мне не хотелось. И я не заметил, как задремал. «Эй, гид! Гид!» Кто-то подергал меня за рукав куртки. Я открыл глаза. Рядом сидела Элемби. «Гид, просыпайся!» С моей стороны дверь отъехала, и я увидел Харунга, закутанного в плащ. «Надо! Дорога! Нет, ехать!» Элемби пояснила. «Впереди завал. Машина дальше не сможет ехать. Папа говорит, дальше мы пойдем пешком». Я кивнул и вылез из машины. Марна стояла в стороне и нервно курила, то и дело прикладываясь к бутылке. «Вот сука», — подумал я, — сперла у меня бутылку, припрятанную в рюкзак на крайний случай. «Тебе плохо не будет?» «Нет», — злобно фыркнула она, поднося горлышко ко рту. Харун коснулся моего плеча. «Она есть урод!» Я, ничего не ответив, надел рюкзак и взял гитару, пошел к завалу из упавших деревьев. К вечеру мы остановились на откосе берега реки. Харун с сыном разожгли костер и подозвали меня. Я сел на бревно и устало закурил. «Да, знать денег, мы еду, а она урод нет!» И Лемби, присевшая рядом, тут же перевела. «Не надо стесняться, гид. Папа с тобой поделится и едой, и снаряжением. Но с ней он делиться не будет, потому что она урод. Хочешь, делись с ней сам». Харун кивнул, после чего раздал каждому по банке саморазогревающейся тушенки. Марна, пошатываясь, подошла к костру и, тыкнув в Лемби пальцем, истерически заговорила. «А почему это ей тоже банку? Она же тоже, по вашим словам, урод. И этот урод!» Она тыкнула в Харунга сына. Тот поднял заросшую морду, лицом я бы ее точно не назвал, и в своей манере прохрипел: «Урод! Кровь! Жена урод! Мой! Ты грязь!» Марна вытаращила пьяные глаза. «Ну вот, сейчас начнется скандал». Я встал и сунул ей банку в руки, после чего схватил ее за шкирку и оттащил в сумрак деревьев. «Заткнись, сука!» – прошипел я. «Или ты хочешь, чтобы они оставили нас здесь?» Марна пьяно разрыдалась. «Гид, я хочу домой. Мне холодно, и эта семейка мне не нравится». «Тебе не холодно, а у тебя обычное похмелье. И это все затеяла ты, а не я. Так что заткнись, и обратного пути у нас уже нет. И по моим наблюдениям на окружающую нас природу исход точно будет». Я оставил Марну под деревом и снова сел на бревно около костра. Харунг протянул мне наполовину съеденную банку, из которой торчала ложка. Я отрицательно качнул головой. «Надо, ты брат, война, солдат». Я взглянул на него с удивлением. «Папа говорит, что ты ему брат по оружию. То есть вы вместе были на одной и той же войне». Харун кивнул и оскалил белый ряд острых зубов, на которых была вытатуирована картинка. Череп медведя. Харун слегка приоткрыл пасть, и нижняя челюсть татушки как будто открылась. Я закрыл глаза. Да, вот эта встреча. Мне тогда было 20 лет. Жил я на Земле в Солнечной системе. Мать, отец, все как у всех. Наша планета делилась на государства. Я был подданным Российской империи, уроженцем города Архангельска. Обычное детство и юность, и непонятное для моей семьи увлечение гитарой. Батя работал на судоферфи, каким-то мастером по двигателям. Мать там же, поваром в столовке. По выходным на собственном катере мы выходили в море. Короче, рыбалка, ягоды, грибы и все прочее. Батя, подвыпив, говорил: «Мы потомственные рабочие. Прадед твой работал на этой судоверфи, дед и я. И ты будешь на ней работать». Но батины надежды я обломал, создал свою рок-группу и медленно покатился вниз. На взгляд, конечно же, моих родителей, но никак не на мой. Случилось то, что должно было случиться. Наркотики и легкодоступные девки к добру не приводят. Это я сейчас понимаю, а тогда пьяная драка с поножовщиной и приговор 10 лет колонии строгого режима или на 2 года в имперские наемники. А после 2 лет, если выживу, полная амнистия и свобода. Мне повезло, и 1,5 года я прослужил на какой-то засранной планете в системе синего карлика. А вот потом нас перебросили в систему крабов, что граничило с системой хурунгов. И тут-то началось. Нет, не война, не бои за боями, а какое-то сумасшествие. А точнее, полнейший идиотизм. Но тогда об этом никто не знал. Что с новой формой жизни надо искать общий язык, а не уничтожать ее. Короче, на этой планете жили наши переселенцы с Земли, как раз из нашего российского государства. Жили и жили, осваивали понемногу планету и специализировались на поставке древесины и все, что с ней связано. И в один момент людей поразил вирус агрессии. Они начали друг друга убивать. И все в этом роде. Потом вирус мутировал, и люди начали собираться в стаи и отвоевывать у друг друга территории. Противоядие ученых хорунгов совместно с нашими нашли быстро. И выяснили, что вирус этот что-то наподобие коллективного разума. Например, можно сравнить с муравьями. Кого смогли, спасли. Вирус обезвредили. А вот что делать с остальными, то бишь со стаями, решили просто уничтожить. Вот мы и должны были их уничтожать совместно с хорунгами, которым за помощь пообещали четверть планеты. А идиотизм, сумасшествие заключался в том, что нас заставляли выслеживать и убивать эти стаи примитивным оружием, дабы не нанести ущерб экологии, а просто-напросто сжечь все зараженные территории за пару минут. До долгожданного дембеля мне оставалось 2 недели. До этого мы 4,5 месяца всего-то и делали, что зачищали жилые кварталы. Работенка не пыльная, а где-то даже и прибыльная. Выбиваешь дверь ногой в какую-нибудь квартиру, пару гранат туда. После взрывов забегаешь и бьешь очередью по углам. И так этаж за этажом, подъезд за подъездом, дом за домом. А в квартирах можно было и поживиться. Самые ценные вещи мы закапывали в палисадниках, прятали по подвалам. Решив, что после этой всей заварушки вернемся обратно и со спокойной душой вывезем себе на родину. А тогда это сделать было никак. Таможня и погранцы точно бы все отобрали. Да и обдирали они, невзирая на чины и ранги. Меня, как старослужащего и самого опытного, назначили командиром в боевую тройку и дали задание зачистить завод по изготовлению бумаги. А в поддержку дали 3 хорунгов. Один из них был водилой боевого джипа, следующий пулеметчиком, а третий, подавающий ленту, короче, 2-м номером. Мне эта затея сразу же не понравилась. 6 на зачистку целого завода, по-моему, чистой воды самоубийство. Но приказ есть приказ, и мы поехали туда. Это спустя годы я прочитал какую-то книжку и узнал, что в древности это называлось разведка боя. А тогда я трясся на переднем сиденье командира, и разглядывал однообразный пейзаж. Мы подъехали к воротам завода, и я приказал остановиться. Все пошло сразу же не так. Водила хорунг заорал, что у джипа отказали тормоза, и мы с грохотом врезались в створки ворот. Выбив их, машина влетела на прилегающую площадь перед цехами, и тут началось. Эти твари поперли на нас отовсюду, откуда только можно. Мы врезались в огромную кучу наваленной повсюду бумаги. Картонные коробки взлетали вверх вместе со стружкой переработанного дерева. Пулемет бил беспрерывно. Я что-то орал и тоже стрелял в божий свет, как в копеечку. Машину трясло и заносило. Твари цеплялись за борта машины, прыгали под колеса и вовнутрь машины с бумажных гор. Мне повезло, и водили тоже. Ни одна из тварей не запрыгнула к нам вперед. А вот сзади царил ад. Крики, мат и стрельба смешались воедино. И я даже ничем им не мог помочь. Как водила сумела развернуться и выехать обратно за ворота, я не заметил. Помню, что водила заорал, что он включает ручной тормоз. И надо помочь сзади своим. А вот сзади уже помогать было некому. 3 бойцов исчезли. Видимо, они выпали на ходу. А пулеметчик и один пацан из моей тройки были загрызаны, и их разорванные тела валялись на дне джипа. Потом мы вызывали подмогу, потом зачищали этот грёбаный завод, и на время зачистки водила стал моим напарником. Мы с ним почти не разговаривали, но его наколку на челюстях я запомнил крепко. А потом я дембельнулся, побывал на 2 планетах и в итоге оказался на этой. Играл на гитаре, занимался картежным шулерством. Домой, конечно, тянуло. Но только как я там появлюсь перед родителями? Без денег в кармане, нищий и ничего не достигший в этой жизни. А то, что я спрятал на той проклятой планете, так это там и лежит, поскольку планету закрыли на 100 лет. Я открыл глаза и уже по-иному взглянул на хорунга. Хорунг лишь в ответ закивал головой, обнажив челюсти. 3. Спустя 5 дней мы вышли на базу отдыха. Как оказалось, у хорунга там был свой домик и антигравитационная лодка на воздушных подушках. Там хорунг молча тыкнул пальцем в сторону холмов. «Да-да, вон тот беленький домик и есть наш», – заулыбалась Илемби. «А с него скат прямо в речку, то бишь для лодки». Марна скрючила недовольную рожу. «Я устала и хочу отдохнуть», – протянула она. «Гид, побудь со мной». Я кивнул. «Вы идите, а мы вас догоним». Харунг неопределенно пожал плечами. «Лес, камни, утро, лодка». Илемби тут же перевела. «Сейчас аномальные явления вроде бы утихли, но будьте осторожны. Бежать под камнепадом очень опасно, и лес не спасет. Утром спустим лодку и по речке до города. Никто никого ждать не будет. А то мы не знаем, что такое камнепад в лесу», – перебила ее Марна. Илемби, ничего не ответив, пошла вслед за остальными. Марна ткнула пальцем в лес. «Там мы полянку проходили. Пошли туда». «Зачем? И тут можно посидеть. Ты что, дурак? Или не понял, зачем?» Я устало откинулся от шлюхи. «Знаешь, Марна, ты умеешь делать только хорошо одну вещь. Это трахаться». Она довольно потянулась. «Слушай, гид, давай ты ночью их перебьешь, и мы вдвоем свалим на этой лодке до города». «Да пошла ты! Совсем, что ли, рехнулась? Я с этим Харунгом бок о бок воевал. И что я из такой, как ты, шлюхи, брата по войне завалю? Тем более, надо совесть иметь. Они к нам по-человечески отнеслись, а мы как свиньи. Они мне не нравятся, тем более они не люди. А если его дочка выглядит как человек, это еще не значит, что она человек. Какая же ты мразь, Марна! Ведь чтобы я их завалил, ты мне только из-за этого и дала?» «Нет, не из-за этого. Просто я тебя люблю». «Да пошла ты!» Я встал и оделся. «Поцелуй меня еще раз». «Ну, гид, я пошутила!» – заскулила она. «Сейчас до ветра схожу и приду. А то чего-то по-большому приспичило. Гид, ты меня не оставишь?» «Нет. Ты мне обещаешь?» «Слушай, Марна, я сказал нет, значит нет». «Быстрей, гид, я тебя жду!» Марна заулыбалась ласковой фальшивостью. «Знаю, что сука врет, но ничего поделать с собой не могу. И что я в этой мрази нашел? Я с отвращением сплюнул. Люблю я ее, что ли? Или это такая привязанность? Черт его знает. Другой бы на моем месте давно бы эту шлюху послал и ушел. А я все с ней да с ней». Так размышлял я, сделал свои дела и, подойдя к полянке, услышал перепалку Марны с Илемби. «Посмотри на себя!» – зло ощерилась Марна. «И вообще, не лезь не в свое дело! Ты, харунговый волосатик! А ты лживая, бледовитая дрянь! Да если я расскажу Гиту, что ты с моим братом заигрывала, а когда все спали, предлагала ему перепихнуться. Ну давай, давай, попробуй. И кому больше поверит Гит, мне или тебе? И вообще, интересно, ты свое тело бреешь или эпиляцию делаешь? А то папаша твой с братиком уж больно волосатый». Илемби аж задохнулась от возмущения. «Ты!» – начала заикаться она и, всхлипнув, выкрикнула. «Я у мамы пошла, а мама у меня была человеком». Марна ехидно засмеялась. «Да ладно тебе! Ты хотя бы под подмышками подбрила, да и между ног не мешала бы, а то ведь наверняка о Гете мечтаешь, а он там подбритый и любит». Да, умела Марна перевести разговор в нужное ей русло. Вот так подковырнет человека, найдя в нем слабую сторону, и начинает его давить. Как ни крути, а опыт в спорах и скандалах у нее огромный. Ведь сколько народу ее перетрахало, да к тому же женатого. Нет, ревности во мне не возникло, что она хотела переспать с братом Илемби. А вот то, что она наверняка его тоже бы стала подговаривать насчет убийства, меня просто взбесило. Я вышел на полянку и схватил ее за волосы. «Ах ты, тварь!» Она взвизгнула. «Гид, эта сучка все врет!» Я с размаху швырнул ее обнаженное тело на пожелтевшую траву и направился в сторону холмов. Через минуту меня догнала Элимби и сквозь всхлипы прорыдала. Еще моя мама говорила, что такие люди, как эта Марна, мелкие, беспринципные, злые, лживые и пакостные твари. Я ей и так не верю. Она уже давно насквозь во лжи и в блядстве погрязла, не говоря об ее цинизме. А зачем тогда ты с ней возишься? Зачем она тебе нужна? Такая вся мерзкая и грязная. Я с отвращением сплюнул. Не знаю. Земля иногда ощутимо подрагивала, и костер бросал в небо охапку светлячков. Они таяли, просыпались по земле. А Элемби снова собирала раскатившиеся ветки кровавое пламя. Харунг с сыном ушли в домик. Марна где-то шлялась под холмом, обиженная на весь свет. Я курил одну за одной и ни о чем не думал. Да и о чем тут думать? Завтра чуть свет выкатим на воздушных подушках, лодку и по реке до города с убежищем. А там будь что будет. И Лемби, поежившись, взглянула на меня. «Гид, я замерзла. Можно присесть к тебе?» «Да, садись». Я выбросил очередную сигарету в костер и пододвинулся. И Лемби присела рядом на ствол дерева. «Обними меня. Мне страшно». «Почему?» «Не знаю. Просто страшно и все тут». И Лемби прижалась к моему плечу лицом. «Гид, ты чем-то похож на моего отца, такой же молчаливый и добрый». Я обнял ее за плечи и с удивлением взглянул на нее. «С чего ты решила, что я именно такой?» Она некоторое время молчала. «Не знаю, но мне так кажется. Моя мать умерла при родах, когда рожала меня. Спустя много лет, на мое 18-летие, отец рассказал мне, что мать у меня была космопортовой проституткой. Он ее полюбил, увез на родину. Сначала родился брат, а потом я. Наверное, этим ты мне напоминаешь отца. Живешь с этой прогнившей насквозь дрянью, тащишь за собой, делишься едой, хотя каждый момент ожидаешь от нее подлости и предательства. И ты этим хочешь сказать, что мать у тебя была такой же сгнившей и подлой? Нет, конечно. В голосе Элемби послышалось возмущение. Она давно хотела завязать с проституцией, а тут мой отец. Тем более, она его очень любила. И я имела в виду совсем другое. Да понял я, Элемби, что ты имела в виду. Не знаю, почему я с ней. Просто с годами хочется семьи и спокойствия. Хотя Марна мне этого не дает. Но хоть какая-то иллюзорная видимость этого есть. А найти нормальную женщину и создать с ней полноценную семью. Элемби, кому я такой нужен? Дверь распахнулась, и в проеме двери показался Харунг. Он подошел и сел напротив. Некоторое время ерзал на бревне и затих, а потом протянул руки к костру. Я почувствовал напряжение Элемби. Наверное, отца испугалась, мелькнула мысль. Но Харунг, не обратив никакого внимания на дочь, заговорил отрывисто и жутко коверкая слова, при этом помогая себе жестикуляцией. И Лемби тут же начала эту абракадабру переводить в понятные предложения. «Я в армию пошел из-за того, что поссорился с женой. Не только ей, но и сам себе хотел доказать, что я мужчина, а не книжный червь и зануда профессор. И зачем он это мне все рассказывает?» – подумал я. «Впрочем, харунги, они все такие. Сядут в кружок и давай между собой хвастаться, кто до чего в жизни достиг. Это у них называлось круговой дружбой. А это значит, он меня принимает за своего». «Ну и вот после службы», — продолжала переводить Элемби, — «я вернулся домой. И как-то раз в руки мне попался ваш человеческий учебник. Написала его Наталья Русанова, которым она доказывала, что планеты живые. «Ну да, я знаю», — прервал я его. «Это мы еще в школе проходили теорему Натальи Русановой и ее доказательства о живых планетах». Харунг закивал и ощерил зубы на голке. Но как общаться с этими планетами, она не знала. Или хотя бы понимать, что они говорят. Кроме тех снов, что видели члены экспедиции, ни одного намека на язык планет. И заметь, Харунг ткнул в грудь Лемби палец. Кроме тех людей, больше никто и никогда не видел предупреждающих снов. Не только на той, но и на чужих планетах. А сколько бы можно было бы спасти экспедиции, если бы они умели понимать язык планет? «Наверное, много», — сказал я, закуривая очередную сигарету. «Ага», — кивнул Харунг в подтверждение своих слов. «Вот и я попытался расшифровать этот язык. Сначала нашел эту планету младенца и перебрался сюда. Ведь по системе Хартмана каждая планета — это гигантский кристалл, где в вершинах и ребрах кристаллической решетки есть аномальные зоны. Геофизики связывают это с излучениями, идущими из-под Земли. Так вот, эти излучения и есть язык планет. И я этот язык расшифровал». Харунг при этих словах ткнул себя кулаком в грудь. «Теперь мое имя занесут во все справочники, и я буду стоять на одной ступени с такими гениями, как Хартман и Русанова». «А ты чего добился, брат, после войны в мирной жизни?» Я скривился, как от зубной боли. «Мне хвастаться нечем». Харунг засмеялся и направился к дому, но в дверях остановился и взглянул на меня. «Нет, добиться – да. Урод ты любит». И Лемби при этих словах покраснела и, освободившись от моей руки, отодвинулась в сторону. «А то я не вижу», – зло подумал я. И как-то прервать неловкую паузу, возникшую после ухода Харунга, задал Лемби вопрос. «А почему тебя отец называет уродом?» И Лемби улыбнулась. «Он не только меня, но и брата так называет, да и вообще практически всю человеческую расу. По ихним законам, если Харунг совокупляется с другими представителями разумных существ, то у них могут рождаться только уроды». «А люди тут при чем?» «Люди?» – Элемби рассмеялась. «По ихним представлениям, белый человек, который совокупляется с черным или желтым, тоже не есть хорошо. Потому что люди так перемешались, что практически у каждого хомо сапиенса в генетическом фонде можно найти и от черного, и от желтого гены. Вот именно поэтому харунги считают людей уродами. Но если урод чем-то выделяется из своей массы, например, Наталья Русанова, то он будет считаться полноценным членом общества и будет вхож в любую семью харунга. Вот ты, например, воевал с моим отцом и показал себя храбрым воином. Значит, ты стал братом моему отцу по войне. А из этого следует, что ты вхож в нашу семью и в те семьи, с которыми мы дружим. Но ты же урод по харунговым законам. Как же ты вхож в другие семьи? Все очень просто. Авторитет моего отца перед харунгами очень высок. А это значит, что я являюсь перед другими семьями тоже полноценным членом. Но для отца мы с братом всегда останемся уродами. А вот если мы его превзойдем в науке, то мы для него станем чистыми детьми, то есть полноценными. Но правда, я навряд ли когда-нибудь стану полноценной. Тяжело вздохнула она. Почему? Да все очень просто. Я изначально была рождена больной. Да и отца мне никогда не обойти. Не тот уровень мышления, чтобы стать известным ученым. Я думаю, мой отец просто гений. А насчет брата и говорить даже нечего. Она тяжело вздохнула. Брат так, на подхвате моего отца. В основном все опыты и научные наблюдения проводила я. Конечно, под руководством папы. Да, мелькнула мысль. А ты ведь не очень далеко и ушла от своего волосатого медвежонка, папаша. Хвастаться, как я погляжу, тоже любишь. Да ладно, не переживай. Если и не достигнешь пьедестала своего отца, то на ступеньку ниже все равно встанешь. Ты думаешь? Мне кажется, да. Как ни крути опыт и научные наблюдения, будешь развивать дальше эту тему и выйдешь на новый уровень. И Лимби снова тяжело вздохнула. Не знаю, не знаю. Я тебе уже говорила, что я изначально была рождена больной. Но не умственно же. Она рассмеялась. Нет, конечно. Просто я родилась ребенком призраком. И тут же пояснила, не дав задать мне вопрос. Это так называют детей, которые появляются на свет практически бескровными. Акушеры и мои родители долго не могли прийти в себя. Я появилась на свет абсолютно белой. Врачи попытались взять у меня анализ крови, однако еле-еле собрали одну единственную каплю, выжатую из моей ноги. Потом врачи говорили, что мое тело было практически обескровлено еще за несколько часов до рождения. Так что медики провели экстренное кесарево сечение и сделали мне переливание крови. А мама моя рассказывала, что за 3 недели до родов она внезапно почувствовала, что прежде активная, я перестала брыкаться. Так что врачи приняли экстренные меры, сообщив позднее, что если бы не чуткость моей матери, я бы появилась на свет мертвой. О последствиях этой болезни ничего не известно, хотя это был не первый случай в моем лице, когда младенец появлялся на свет с призрачной белой кожей. Неожиданно где-то вдали громыхнуло, и окраина леса озарилась кровавым заревом огня. Костер взорвался снопом искр и рассыпался по земле сотнями светлячков. Снова где-то громыхнуло, и соседний холм озарился очередным факелом. «Подземный огонь!» — закричала Иримби, вскакивая с бревна. «Надо будить отца!» Но Харунга будить не пришлось. Он уже вместе с сыном выскочил из дома и в своей манере гаркнул. «Лодка! Вода! Ангар!» Где-то внизу холма послышался треск и шипение. И Лемби нам вслед закричала. «Кажется, начинают подниматься грунтовые воды!» Харунг распахнул ворота ангара и убежал вовнутрь. Мы с его сыном следом. В свете разгорающегося вдали леса я увидел лодку. Она нервно подрагивала и покачивалась на воздушных подушках, как и все вокруг от землетрясения. Харунг с сыном один за одним быстро полезли на палубу по веревочной лестнице. Ко мне подбежала Элемби. «Гид, ну что ты стоишь? Ползи быстрее, а я за тобой!» «Там, в доме моей гитары, и рюкзак с тетрадками, и мар на низу осталось!» Харун перевесился через леер. «Марна! Огонь! Смерть!» Я схватил Элемби и подтолкнул к лестнице. «Давай, я за тобой!» Лодка вышла из ангара и, слегка покачиваясь, приподнялась на пару метров от земли. Я втащил лестницу на палубу и ошалело замер от разыгрывающейся вокруг картины. Все, что могло гореть, горело. Вода фонтанами взлеталась под земли и обрушивалась на пламя. Пар вперемешку с черным дымом застилал панораму на несколько минут. Но порывистый ветер сносил это все в сторону реки, и картина ада возникала снова. Вдалеке от нас ударил фонтан воды, окатив меня с Элемби горячей водой и опал вниз. Харунг знаками показал, чтобы мы шли в кабину, к его сыну, который стоял за пультом управления, а сам выскочил из настройки и, открыв люк, нырнул в трюм. Неожиданно фонтаны огня и воды опали вниз. Где-то снова громыхнуло. Брат Элемби дернул от себя джойстик управления, и лодка медленно начала спускаться с холма по направлению реки. Внизу начался солевой поток. Деревья с вывороченными корнями, мусор, какие-то постройки с грохотом обрушивались с обрыва в реку. Черная вода в свете догорающего леса пенилась и бурлила. «Помогите! Помогите!» — раздался приглушенный крик. Я выскочил из настройки и перегнулся за борт. На огромном дереве, вцепившись в ветви, полулежала Марна. «Гид, помоги! Спаси меня!» Я схватил веревочную лестницу и швырнул ей. «Марна, хватайся!» Но лестница, не долетев до дерева, шлепнулась в воду. Я снова выбрал ее и опять швырнул, но с тем же результатом. Марна что-то кричала, но что, я не мог расслышать в шуме бушующей воды. «Давай, рули вправо!» – заорал я сыну Харунга. Тот что-то отрывисто пролаял и лишь закачал головой. И Лемби подбежала ко мне. «Брат говорит, что не может ближе. Можем напороться на что-нибудь и пробить борт». Я снова выбрал лестницу и начал искать глазами Марну. Огромное дерево на несколько секунд остановилось на краю обрыва. Марна с искаженным от страха лицом, выпученными глазами, открыла рот и, что-то беззвучно закричав, исчезла с очередной волной, которая скинула вниз дерево. Брат Лемби снова что-то пролая. «Держись, гид!» — крикнула она и схватилась за леер. Я последовал ее примеру. Лодка плавно начала спускаться с обрыва. Вскоре она плавно замерла посередине реки. Из трюма появился Харунг. «Папа говорит, что до утра будем стоять здесь, а как расцветет, пойдем дальше. Вот только он за энергию беспокоится, говорит, ее мало совсем. Аккумуляторы-то не заряжены были». Я лишь в ответ сплюнул вниз и, отойдя на корму, молча сел, закуривая предпоследнюю сигарету. Харунг пожал плечами и снова исчез в трюме. А Элимби с ним о чем-то начала переговариваться через открытый люк на харунговом языке. Внизу грохотала и бурлила вода, ветер бил в лицо горелой вонью, а я бессмысленно курил и глядел перед собой. Любил я ее, не любил, какая теперь разница? Но все-таки какой-то отрезок моей жизни был проведен с ней. Эх, Марна, Марна. Была ты шлюха всю жизнь, блядство, врала, искала свою выгоду в каждой ситуации. Вот и итог. Вышла из грязи, грязь ушла. Гид, я вздрогнул и поднял голову. Что тебе, Лемби? Ты знаешь, любовь всегда находится в кавычках, а за любовью смерть. Наверное, я не знаю. Когда-нибудь поймешь. Ты знаешь, мне тоже ее жалко. Ведь каждый человек или живое существо – это микро- и макрокосмос. Хотя, на мой взгляд, она была очень плохой человек. Пойдем лучше в трюм к отцу. Рассвет еще не скоро, а нам нужны силы. До убежища в городе еще очень далеко. Ты иди, Лемби, я тут еще посижу. Просто хочу побыть один. Она кивнула и пошла к трюму, на ходу утирая слезы. 4. Лодка шла медленно по воде, обходя небольшие завалы из мусора, что принес сель. Река вышла из берегов, и мутно-грязная плескалась среди деревьев и остатков человеческого жилья. Когда завалы невозможно было обойти, мы подымались над водой и их перелетали. Харунг не вылезал из трюма и все время находился рядом с энергетической установкой. Его сын безотрывно стоял за штурвалом. Об автопилоте даже и речи не могло идти. А Элимби сидела рядом со мной на корме и равнодушно разглядывала мимо проплывающий пейзаж. «Сколько же люди после себя оставляют мусора? Ты только посмотри!» Я поднял голову. Мы как раз проходили мимо какого-то городка. Перевернутые флайеры, какие-то предметы быта. Иногда на возвышенностях виднелись черные проплешины, видимо, от огня, а на воде плавали радужные маслянистые пятна. Природа успокоилась, и ветер доносил гарь и вонь чего-то разлагающегося. Склад, что ли, забыли вывести или специально оставили, чтоб списать вчистую, мелькнула мысль. Но Елемби я ничего не ответил и снова опустил голову. Да и она от меня и не ждала никакого ответа. «Ой, гид, смотри, смотри!» Кажется, это человек. Я с неохотой поднял голову. Вдали виднелась куча мусора, нанесенная, видимо, ночным селем. И на ней кто-то стоял, призывно махая рукой. «Эй!» – заорал я. «Парень, давай полный стоп! Человек за бортом!» Сын Харунга недоверчиво взглянул на меня, но движки затихли, и лодка плавно начала покачиваться на волнах. Из люка показалась голова Харунга. Он уставился вдаль на виднеющуюся фигуру, а потом, скривившись, прохрипел: «Марна! Смерть! Нет!» «Ты думаешь, это она?» – спросил я с надеждой. Как-никак, а глаза у Харунга всегда отличались остротой. Он лишь в ответ пожал плечами и снова исчез в люке. Через пару минут мы спустили надувную лодку и с сыном Харунга медленно на веслах погребли к человеку. «Неужели Марна?» – думал я, вглядываясь вперед. «Может, мотор включен?» Парень лишь в ответ покачал головой. «Странный он какой-то, ни с кем не разговаривает, кроме отца. На вопросы Лемби отвечает односложно. А меня с Марной вообще игнорировал. Даже имени его не знаю, парень не парень». «Почему мотор-то нельзя? Быстрее бы дошли!» Он лишь показал на воду и на борт лодки. «А, ты хочешь сказать, что можем на что-нибудь напороться?» Он лишь в ответ закивал головой и с новой силой налег на весла. Наконец мы подошли к нагромождению деревьев и бытового мусора. Человека нигде не было видно. «Эй!» – заорал я. «Тут есть кто-нибудь живой?» Где-то сверху послышался плач, потом шуршание, и, наконец, я увидел Марну. Вернее, подобие Марны. Одежда на ней была вся изорвана. Вместо лица – кровавое месиво. Но это была Марна. Она, подвывая, спустилась к нам по ветвям, и мы с парнем втащили ее к себе. Он сразу же сделал ей пару инъекций из индивидуальной аптечки, и мы двинулись назад. На палубе Элемби сразу же занялась Марной, а мы с парнем только собрались затащить резиновую лодку обратно, но тут вмешался Харунг. «Нет, часы, ехать». «Папа говорит, мы и так потеряли много времени на спасение, так что надо как можно быстрее идти вперед, потому что могут начаться новые катаклизмы». Парень, не говоря ни слова, рванул в кабину, и мы снова пошли вперед, а Харунг исчез в трюме, как будто его и не было. Я подошел к Марне, которая лежала на досках палубы и выла на одной ноте. «Марна, Марна, что с тобой? Ну все, перестань плакать. Ты же жива. А это самое главное. Ну, Марна, скажи мне хоть одно слово». В ответ Марна неожиданно завизжала, а потом, прижавшись к груди Лемби, снова завыла, монотонно и с каким-то ужасом в голосе. «Гид, по-моему, у нее шоковое состояние. Ты иди, а я тут сама с ней разберусь». Я лишь в ответ кивнул головой и ушел в трюм к Харунгу. Тот сидел возле силовой установки и неотрывно глядел на приборы. «Шок у нее, никак в себя прийти не может». Харунг равнодушно пожал плечами. «И Лемби, Марна нет». «Ты хочешь сказать, что и Лемби мне пара, а Марна нет?» Харунг, не отрываясь от установки, кивнул головой. «И ты согласен, чтобы я стал мужем твоей дочери? При этом ты знаешь мою ситуацию и готов отдать Лемби за меня?» Харунг наконец оторвался от приборов и взглянул мне прямо в глаза. «Нет. Она урод, ты нет. Значит, это получается, мы с тобой на одной ступени, а Элемби ниже, и она мне не пара по твоим обычаям и законам, вернее, вашей расы? И тебе насрать, что я никто, и по большому счету зовут меня никак, и при этом, как ни крути, Элемби твоя дочь?» Харунг отвел глаза и снова уставился на силовую установку, при этом как-то неопределенно пожав плечами. Я устало присел на вкрученный в паёло стул и, откинувшись на спинку, не заметил, как задремал. «Гид, гид, проснись!» Я открыл глаза. Ну, конечно, передо мной стояла Элемби, А кому еще здесь стоять? Не Марни же. Что случилось? Кажется, мы приплыли. Папа говорит, дальше хода нет, и брат с ним согласен. Плавает говно в проруби, а корабли ходят, буркнул я, выходя на палубу. И Лимби лишь в ответ как-то скептически хмыкнула, поднимаясь за мной по трапу. Лодка уже была пришвартована к нагромождению брёвен, а впереди, куда ни падал взгляд, только деревья, какие-то обломки бытовых и строительных отходов. И мусор, мусор, мусор. Вся эта природная и человеческая смесь иногда приподнималась и вспучивалась на проходящих под ней волнах. Больше всего в этой сюрреалистичной картине меня поразила тишина. Только всплеск волн, шуршание мусора и тишина, а над головой кроваво закатное небо. Я перевел взгляд на Харунга. «Ну что, дальше опять пешком?» Тот лишь в ответ хмуро кивнул головой. «А успеем дойти до убежища?» «Папа думает, что должны, а иначе никак», тяжело вздохнув, сказала Элемби. «Пока работали движки и антигравитационная установка, я как-то не замечала окружающую нас пустоту. А тут она как будто навалилась эхом наших голосов. Я вздрогнул, когда послышали шаркающие шаги сзади, и, обернувшись, увидел Марну. Она представляла ужасное и в то же время жалкое зрелище. Лемби поделилась с ней своей одеждой, а поскольку Марна была в два раза шире и на полголовы ниже Лемби, то джинсы с футболкой на ней буквально лопались по швам. На ногах какие-то неразумительные полусапоги. Скорее всего, парень поделился. А вот лицо Марны представляло собой отталкивающую картину. Правая сторона ее вздулась и была покрыта ожоговыми пузырями. Ни бровей, ни ресниц, а от волос на голове остались какие-то клоки. И все это великолепие было исцарапано и в синяках. И при этом вся голова у нее поблескивала глянцем от какой-то прозрачной мази. Марна взглянула на меня и как-то странно улыбнулась, показав огрызки передних зубов. «О, Господи! Марна, что с тобой?» У меня как-то непроизвольно вырвалась эта фраза, и я сделала к ней шаг. «Как смогла, я ей обработала раны», — тихо произнесла Элемби. «А вот в остальном я бессильна». «Что значит «в остальном»?» — непонимающе переспросил я. «Марна, ты меня слышишь? Марна! Ну не молчи же!» Эхо глухо понесло мои восклицания. Я протянул к ней руку, но Марна, отскочив от меня, издала смешок, а потом начала кружиться вокруг себя, устремив пустоту голубые глаза. «А меня любит бабушка», — заговорила она и, рассмеявшись, продолжила. «А меня любит мама. Я самая любимая дочка у мамы. Я любимая внучка у бабушки. Марна, заткнись! Я тебе сказал, заткнись!» Я почувствовал в себе какое-то отвращение, и меня эта картина начинала все больше раздражать. «А меня любит мама. Я любимая доченька у мамы». При каждой этой фразе она начинала кружиться все быстрее и быстрее, а тональность голоса взлетела вверх. Через минуту Марна уже орала, а эхо гулко билось и разбивалось об умирающую природу. Я выбрал подходящий момент и без размаха ударил ее в живот. Крик стих. А Марна, согнувшись пополам, повалилась боком на палубные доски и, открыв рот, пыталась вдохнуть в себя воздух. «Заткнись! Заткнись, сука!» Я снова размахнулся, целясь ногой в ее тело. «Не смей ее трогать! Ты разве не видишь? У нее шоковое состояние!» И Лемби вцепилась в меня и попыталась оттащить от Марны. «Урод! Брат!» — взвыл Харунг и без размаха ударил Лемби под ребра. Та мотнулась в сторону, но мою куртку при этом не отпустила. «Не надо! Ну, пожалуйста, не надо!» — закричала она. а потом, неожиданно расплакавшись, бросилась с лодки на сооруженный селем причал и вскоре исчезла среди деревьев. Я нервно отошел в сторону и начал шарить по карману в поисках сигарет. Блять, они же у меня кончились. Раздражение с меня схлынуло, и я устало присел на доски палубы и облокотился на лею. Марта лежала недалеке и отстраненно повторяла, как заклинание. «Меня любит бабушка, меня любит мама, я любимая доченька и внучка». Я обвел взглядом нос корабля. «Эх, сейчас бы хотя бы окурок», — мелькнула мысль, и мой взгляд встретился со взглядом парня, который таращился на меня через открытое окно рубки. «Есть курить?» Парень лишь в ответ махнул головой и тут же исчез. С кормы показался Харунг с сумкой в руках. Бросив рядом со мной свою поклажу, он расстегнул молнию, а потом я чуть не охренел. Харунг не спеша извлек промасленный сверток, а из него укороченный автомат Калашникова 5.45 с убирающимся прикладом. Вскоре показался и рожок. Он положил автомат рядом со мной и, держа рожок в руках, тыкнул в сторону Марны. «Урод! Смерть! Жить, урод, нет! Ты хочешь, чтобы я ее завалил?» Голова у меня, как ни странно, начала работать быстро и ясно. Харунг пожал плечами и протянул мне рожок. Я автоматически его взял и при этом отметил, что он полный. «Ты хочешь сказать, что она нам будет обузой в дороге?» Харунг опять пожал плечами. «Сам стреляй, если хочешь, а я никого убивать не буду». Я бросил рожок на сумку и, спрыгнув на бревна, пошел в сторону деревьев, где исчезла Еленьги. «Брат!» — раздалось сзади. Я обернулся и увидел, что Харунг держит в руках пачку сигарет. «Мы ступень, одна!» Он при этих словах поднял палец к небу, а потом швырнул ее мне. Я, поймав ее на лету, быстро распаковал и с наслаждением закурил. «Спасибо, братан! Вот за это реальное спасибо!» — проговорил я с наслаждением, втягивая дым. Харунг в ответ ощерил рот, показав на зубах медвежью морду. Ближе к ночи пришла Еленьги и, забравшись на палубу, сразу же пошла в трюм к отцу. Я сидел на носу и протирал ветошью автомат после чистки. Парень стоял рядом и с большим интересом наблюдал за мной. На мое предложение объяснить ему систему калаша, он лишь испуганно закачал головой, но при этом никуда не ушел. Марна бессмысленно ходила кругами вокруг рубки и что-то бормотала под нос. «О бабушке и о самой любимой дочке». Иногда я подымал голову и глядел в ее спину, которая удалялась, а потом на лицо, которое появлялось с другой стороны, и отчетливо понимал, что я ее совсем не люблю, да и никогда не любил. Мне ее даже не было жалко, она меня использовала ради денег. Пусть они у меня водились нечасто, но водились, которыми я с ней делился. А вот если она зарабатывала, то все деньги тратила только на себя. Покупка продуктов, уборка в доме и оплата жилья – все легло на мои плечи. Ей было со мной выгодно жить. А мне с ней, как ни крути, над головой крыша, да и баба, которая готова в любой момент раздвинуть ноги, для мужика просто клад. Да, это она любила. И одно из немногих, что умела делать. Так что какая тут к черту любовь? О любви тут и речи быть не может. Но бросить на произвол судьбы беззащитного человека – это не по мне, да еще к тому же сошедшего с ума. Так что, как ни крути, она пойдет со мной и пойдет до конца, а точнее до убежища. А там как-нибудь объясню администрации, что она гражданка этой планеты. Документы потеряны. Так оно, в принципе, и есть на самом деле. Они же у нас не в чехле с гитарой были. Это когда мы с ней собирались, я их по пыхах туда сунул. Короче, она гражданка этой планеты, и вы ей обязаны дать кредит на спасение от исхода. А то, что с головой не в порядке, так это шок, и он вскоре пройдет. А я ее сопровождающий, и вы меня выгнать из убежища не имеете права. И этим что сказано. Да и Харунг, думаю, поможет. Так я рассуждал, глядя иногда на Марну. Вскоре показалась и Лемби с заплаканными глазами. Парень тут же ушел в рубку, что-то негромко сказав сестре. Она лишь в ответ громко всхлипнула и приложила руку к сердцу. Насколько я помнил, это на языке Харунгов, а точнее жестов, означало извинение. А вот Марна на ее появление даже не обратила внимания. И Лемби присела рядом. «Гид, прости меня, пожалуйста. Я была не права, что подняла на тебя руку». «Какую руку?» Я недоумевающе посмотрел на нее. «И вообще, за что ты у меня просишь прощения? Ты защищала беззащитного человека, и это естественно. На самом деле, это я должен просить прощения. В первую очередь у Марны, а во вторую у тебя. За то, что сорвался. Но для Марны мои извинения, как об стенку горох. Так что смысла не вижу перед ней извиняться. А вот ты меня, Элимби, прости. Ведь из-за меня тебе попало от отца и от брата. Насколько сейчас я понял по его интонации голоса, он тоже жутко тобой недоволен». «Да», — тихо промолвила она, — «женщину Харунгов не имеет права не то что поднимать руку, но и даже оспаривать поступки мужчин. Правда, этот закон не распространяется на время научных изысканий или дебатов. Так что...» Я, не дав ей договорить, тяжело вздохнул и, взглянув прямо в глаза Элимби, прижал руку к сердцу и еще раз повторил громко и внятно. «Элимби, прости меня. Это я виновен в твоей ссоре с родичами. И если можешь, не держи на меня зла». Элимби как-то громко всхлипнула, а потом, разрыдавшись, порывисто обняла меня и прижалась к моим губам. «Да», — думал я. Целоваться с плачущей девушкой – не самое приятное занятие. А вот закон или обычаи мне очень нравятся. Поймал я себя на мысли. Ты жену побьешь или накричишь на нее, а она еще перед тобой и извиняться будет. Наш затянувшийся поцелуй самым бесцеремонным образом прервала Марна. Подкравшись незаметно к нам, она заорала визгливым голосом. «А меня любит мама! Я любимая внучка у бабушки!» И Лемби от неожиданности подскочила на одном месте и совершенно безумными глазами уставилась на меня. Я тоже, дернувшись всем телом, тут же покрылся холодным потом. А Марна, дико расхохотавшись, шаркающей походкой пошла на корму. «Да», — только и смог произнести я, глядя ей вслед. И Лемби тоже проводила взглядом Марну. «Знаешь, а я люблю тебя. Ты только мне сейчас ничего не говори в ответ на мое признание. Ладно?» Я молча кивнул и потянулся в карман за сигаретами. А и Лемби, встав, быстро пошла на корму за Марной, что-то при этом приговаривая насчет того, что маленьким девочкам надо кушать, и ласково, взяв Марну за руку, повела ее к парню в рубку. Марна при этом, распустив слюни по подбородку, покорно шла за ней, бессмысленно улыбаясь. Пятое. Лес, лес, лес. Когда же он закончится? Какие уж сутки бредем по нему, а конца и края не видно. Стволы, как мачты на древних кораблях, глядят в синее небо. Листву и хвою они давно уже скинули, а теперь отмирают и сами. Вокруг гробовая тишина. Только иногда слышно, как с грохотом падает очередное дерево или где-то с треском расщепляется ствол. Проносится эхо, и снова только наши шаги и тяжелое дыхание. Даже, как ни странно, Марна затыкается на время переходов, думал я, еле бредя за Харунгом. Он поднял руку вверх, знак того, чтобы мы остановились, и, достав карту, углубился в ее изучение. Потом, оторвавшись от нее, взглянул на меня. «Завтра лес нет, дорога». И Лимби тут же перевела, выпустив руку Марны и тяжело вытирая пот с лица. «Папа говорит, если все хорошо, то завтра выйдем на антигравитационную дорогу, а по ней недалеко и до города с убежищем». «Поскорей бы!» — устало сплюнул я, опускаясь на ковер черной засохшей листвы вперемешку с иглами от хвойных деревьев. И Лемби, сбросив рюкзак, тут же села на него, похлопав рядом, приглашая Марну. Та лишь в ответ захихикала, глядя себе на джинсы, на которых показалось мокрое пятно, которое тут же начало увеличиваться. «Марна, нельзя!» — закричала Лемби. «Ты плохая девочка!» Но та уже закружилась вокруг себя и затянула прежнюю пластинку про бабушку с мамой. «Ты знаешь, Гид, у меня больше нет сил за ней стирать». «Ну и не стирай, пусть ходит обгаженной. Тем более ручьи нам уже не попадались в течение суток. И тебе не стыдно так говорить? Ты же с ней прожил столько лет». «Ты знаешь, Лемби, нет, не стыдно. Все эти годы она пользовалась мной, а я ей. И этим все сказано». «Да, кстати, все забывал тебя спросить». Я взглянул в сторону Харунга, который о чем-то тихо разговаривал с сыном. «Почему вы так поздно отправились в убежище?» «В убежище?» – удивленно переспросила она. «Да все очень просто. Мы ждали с папой завершающего этапа, когда планета нам сообщит, что начинает цикл изменений, вернее, перерождения. Этот эксперимент нам удался, и теория Натальи Руслановой была подтверждена нами. Ну, а если точнее, моим отцом. К сожалению, наш вертолет неожиданно забарахлил, когда мы в него погрузились, и мы решили двинуться в убежище на электромашине. Вот и все». «Вот и все», — повторил я за ней и устало вздохнул, глядя на Харунга, который жестом показал нам, что пора вставать и вновь продолжать движение по этому бесконечному мертвому лесу. Неожиданно где-то впереди раздался треск, потом еще и еще, и тут началось. На голову посыпался песок и маленькие камушки. Солнце и синее небо потемнели. «Катаклизм!» — закричала Лемби. «Надо бежать вперед или прятаться! Это камни!» «А то я сам не вижу!» — буркнул я себе под нос, лихорадочно оглядываясь вокруг. Недалеко, в метрах 10, я увидел огромное поваленное дерево. Его комель с большим пластом земли был приподнят, и скрюченные переплетенные корни свисали вниз, образовывая что-то вроде шалаша. «Давай туда!» — я схватил Лимби за шиворот и рывком повернул в сторону дерева. Она мгновенно все поняла и, схватив свой рюкзак, закричала. «Папа, мы нашли, куда прятаться!» Но Харунг лишь в ответ отрицательно махнул рукой и с сыном побежал в другую сторону. «Папа сказал, что они спрячутся в другом месте, а мы должны спрятаться под корнями. А ты уверена, что он тебе вообще что-то сказал в таком шуме?» «Я просто это знаю. А где Марна?» «Да черт с этой Марной! Кажется, мы попали в самый центр катаклизма». Я почувствовал в своем голосе истерические нотки, потому что песок начал сыпаться еще гуще, а в нем попадались камешки величиной с прибрежную гальку. Я засунул Лемби в самый угол импровизированного карниза и прижался к ней всем телом. «А как же Марна? Она ведь погибнет!» Сквозь грохот падающих камней и треск ломаемого леса прокричала мне на ухо Лемби. «Нам уже ее не спасти! Да и вообще, самим бы отсюда выбраться живыми!» — проорал я ей в ответ. Карниз комля над нами сотрясался от ударов, и сухая земля потоком за потоком обрушивалась сверху, все глубже и глубже засыпая нас с Лемби. Хорошо хоть успел накинуть плащ-палатку на нас с Лемби, а то б точно задохнулись, — мелькнула мысль сквозь кашель и тяжелое дыхание моей попутчицы. Катаклизм закончился внезапно, как и начался. Сотрясение земли от тяжелых камней прекратилось. И я на карачках выбрался из-под комля. Следом выползла и Лемби и воскликнула. «О, Боже! А где лес?» Леса и вправду не было. Вместо него вокруг лежало нагромождение разбитых стволов. Огромные валуны виднелись то тут, то там. И все это было щедро посыпано красным песком. Или, как бы сказал мой давнишний приятель, отмерзшими организмами. А над этим всем, как будто ничего и не случилось, было синее небо и солнце. Я вытащил плащ-палатку и начал стряхивать от земли с песком. А Элимби закричала. «Папа, папа, ты где?» Эхо тут же подхватило и понесло крик, дробя его на множество составляющих. Я откопал плащ-палатку с рюкзаками и вытащил их наружу. То, что Марна погибла, я не сомневался. И это меня абсолютно не трогало. Как ни крути, но в дороге она была нам лишь обузой. Да и с Харунгом как-то раз я переговорил на привале насчет убежища и денег мне взаймы. Он, как всегда, в своей манере кивнул, и этот кивок я перевел для себя как положительный. Ответ. А на мой вопрос, почему он до сих пор не выкинул автомат Калашникова, ведь это лишний груз, он лишь, как всегда, неопределенно пожал плечами и оскалил острые белые зубы, показав картинку с медвежьим черепом. И Лимби снова крикнула. «Папа! Папа, отзовись!» Неожиданно в просвете меж камней и сломанных стволов показался встрепанный Харунг. Он что-то коротко и резко сказал дочери и тут же, повернувшись, ушел. «Гид!» — дрогнувшим голосом позвала меня Элинги. Папа сказал, что брата придавило.
«Как придавило?»
«Не знаю, но надо срочно идти, он совсем плохой, что-то с ногами». И она бросилась вслед за отцом. Я быстро подобрал рюкзаки, накинул плащ-палатку на плечи и тоже рванул за удаляющейся девушкой. Вскоре я увидел парня. Дела у него и вправду были хреновые. Он лежал без сознания на земле и тяжело дышал. Ноги его ниже колен покоились под валуном. Харунг взглянул на меня, и я его понял без слов. Мы навалились вдвоем на камень и с трудом приподняли его край. Парень бессознательно глухо застонал, а Элимби, схватив брата под мышки, вытащила его из каменного капкана. «А где мой рюкзак?» «Да вот он тут, Элимби». Она благодарно взглянула на меня и тут же полезла в него, доставая аптечку. «Моя помощь нужна?» «Нет», — коротко бросила она, направляясь к брату. Я пожал плечами и отошел в сторону, сев на валун, после чего закурил. Вдруг послышалось эхо ломаемых веток под ногами, и к нам вышла Марна. Она обвела нас всех своими голубыми глазами и, безумно улыбнувшись, тихонечко на одной ноте запела. «А меня любит мама, а меня любит бабушка, а меня любит мама, а меня любит бабушка». «Папа!» — Элеми подняла голову от брата. «Нам нужно с тобой поговорить наедине. Давай, пожалуйста, отойдем в сторону».
«Урод, нет говорить!» – прохрипел он.
«Он не жилец!» – еле-еле сдерживая рыдание, произнесла она. «Без срочной медицинской помощи мой брат, а твой сын умрет. У него раздробление и открытые переломы костей голени. Все сухожилия порваны. Через 3 дня начнется сепсис. Затем резкое повышение температуры и холодный пот. А еще через 4 дня наступит смерть».
«Урод! Носилки! Идем!» Харунг взглянул на меня, и я в ответ кивнул головой. И под всхлипы и Лимби мы начали сооружать носилки.
6. Через 4 дня мы, наконец, вышли к антигравитационной флайерной дороге. Каких усилий нам это стоило, нельзя описать словами. Наверное, меня может понять только тот, кто хоть раз нес на импровизированных носилках раненого.
Спустя 20 минут руки просто отваливались, а плечи ломило от боли. Через 2 суток у Элимби закончилось лекарство, что купировало боль. И с тех пор парень то впадал в глубокий обморок, то, приходя в себя, начинал глухо стонать, иногда срываясь на крик. «Урод! Костер! Раненый!» – прохрипел Харунг, кладя вместе со мной носилки. «Папа сказал», – тут же перевела мне Элимби, – «он займется костром, а я братом. Ты же можешь отдыхать, потому что люди намного слабее Харунгов и дольше восстанавливаются». Я лишь в ответ кивнул головой и прилег на теплую, шершавую поверхность дороги. Сигареты мои уже давно закончились, и я ощущал никотиновый голод. «Брат, еда, сила!» Я очнулся от голоса Харунга, и он повторил. «Брат, еда, сила!» Вдалеке от меня горел костер, разбрасывая своим светом вечернюю темноту. Я подошел к костру и присел на корточки возле него. «Сколько нам еще до убежища?» – зевнув, спросил я. «Урод, 3, 4, я, ты, 1, 2». Прорычал собрат по войне и протянул мне банку с тушенкой. «Папа сказал», – тихо произнесла Элемби, – «с братом не меньше месяца, а без него, соответственно, неделя или 2». Все будет зависеть от катаклизма. Я взглянул на девушку. В свете костра хорошо были видны ее заплаканные глаза и осунувшееся лицо. «Ты опять плакала?» «Да», — кивнула она, — «брат умирает». Откуда-то из темноты неожиданно вышла Марна и пропела дребезжащим голосом. «А меня любит мама, а меня любит бабушка». И при этих словах протянула руку, недвусмысленно показывая мне, чтобы я ей отдал банку с тушенкой. Вскоре четверть банки оказалась в ее желудке, и она, наконец заткнувшись, задремала возле костра, лежа на боку. «Брат, надо, я нет, урод», — сказал Харун и взглянул на меня. «Папа, нет, я прошу тебя, папа!» — закричала Элимби и вскочила на ноги. Марна, тут же проснувшись, что-то невнятно забормотала себе под нос, а Элимби продолжала кричать. «Неужели ты хочешь это сделать? Но зачем? Может, завтра по пути мы найдем какую-нибудь машину или флайер, и тогда ты себя всю оставшуюся жизнь будешь обвинять в смерти сына. Брат, урод, надо!» Не обращая никакого внимания на Элимби, прохрипел Харун. «Я умоляю тебя, папа, не надо!» Она упала на колени перед отцом и протянула к нему в мольбе руки. «Пошла!» – рявкнул он. Элимби, громко рыдая, собрала вещи и, взглянув на меня, прорыдала. «Гид, папа сказал, что нам надо собираться и идти дальше, а он тут на полчаса с моим братом задержится. А потом нас догонит». «Брат, война, смерть!» — прохрипел Харунг. И до меня неожиданно дошло, что собирается он сделать. Но возражать ему или что-то доказывать у меня уже не было сил. И я лишь молча в ответ кивнул головой. Мы шли с Элимби по дороге. Я, приобняв ее за плечи, на ходу осторожно гладил, как маленькую девочку, чтобы хоть как-то, если не успокоить, то приободрить. Нас с периодичностью обгоняла Марна, останавливалась впереди и, хихикая, начинала кружиться вокруг тебя. А когда мы проходили мимо, все заново повторялось. Как вдруг неожиданно где-то вдали послышался выстрел, потом второй и третий. Элимби вскрикнула и, закатив глаза, начала падать лицом вниз. Я еле-еле успел ее подхватить и, осторожно опустив на дорогу, начал приводить девушку в чувство. Где-то из темноты за спиной раздавалось хихиканье Марны и шаркающее кружение ее ног. А в моей голове, к как заезженная пластинка от раритетного компакт-диска, который я в детстве видел в музее, крутилась одна фраза: «Поскорее бы все это кончилось! Поскорее бы все это кончилось! Поскорее бы все это кончилось!» Вскоре я привел Элемби в чувство, и мы снова пошли дальше. Она уже не плакала, а, пошатываясь, как пьяная, брела рядом со мной, держась за мою руку, что-то беззвучно шепча. Еще через 2 часа нас догнал Харунг и молча зашагал рядом. На следующий день к вечеру мы вышли из леса, и началась холмистая степь, по которой и проходила антигравитационная флайерная дорога. На одном из холмов, на который мы только что поднялись, Харунг устало опустился и сел на подложенный рюкзак. «Боль, трудно!» – прохрипел он. Элемби тут же перевела бесцветным голосом. Папа сказал, что он очень сильно устал, и ему надо отдохнуть, потому что у него снова разболелись суставы в ногах. «Хорошо!» – кивнул я. «Отдохнуть так отдохнуть!» И от нечего делать, подойдя к склону холма, куда спускалась дорога, взглянул вниз. Я ошалело замер, увидев развернувшуюся передо мной картину. Между 2 холмами в самой низине лежало, или слегка зависнув над землей, около 20 или 30 разбитых флайеров. «Мы спасены!» — крикнул я, и тут же эхо подхватило мой крик. Но меня остановил Харунг, и сам первый пошел вниз, при этом достав из рюкзака со спичечный коробок коробочку. Как пояснила девушка, что, скорее всего, эти флайера попали в газовое облако, которое при катаклизме может извергать Земля, а этот счетчик, который придумал папа, может вполне определять некоторые аномалии этой планеты. А еще через 1,5 часа мы бродили среди обломков воздушного транспорта, повязав марлевыми повязками носы и рты, потому что в низине стоял дикий смрад от разлагаемых трупов людей и хорунгов. «Гид, я, кажется, нашла более-менее сохранившийся 4-местный флайер», — подошла ко мне Элемби. Осмотрев его вместе с ее отцом, мы пришли к выводу, что у него сломан рулевой хвост, и при наличии запасных деталей, которые можно снять с более разбитых судов, завтра к вечеру мы сможем взлететь. После чего, вытащив его пассажиров и оставив на месте, потому что хоронить не было никакой возможности, Элемби подняла флайер на 2 метра, а мы с Харунгом, как ездовые лошади, которых я когда-то на земле видел в цирке, впряглись в машину и отбуксировали ее на холм. На следующий день, ближе к вечеру, флайер был отремонтирован. Харунг ударил меня по плечу и прохрипел: «Брат, ты и урод, вверх! Я сын, нет!» Элемби, которая после смерти брата очень сильно осунулась и поблекла, с удивлением скинула голову и посмотрела на отца. «Что ты, папа, сказал?» – переспросила она. «Говорить, урод, брат!» – прохрипел он ей в ответ. «Мой папа сказал тебе, Гид, чтобы мы летели с тобой до убежища, а он возвращается обратно, к могиле, дабы встретиться со своим новообретенным сыном на небесах». Я ошалело заморгал глазами. «Как это, новообретенным сыном?» «Брат, ты – война. Сын – да, урод, нет. Деньги, свадьба, урод». Элемби некоторое время молчала и снова заговорила:
«Ты мой брат по войне, и наверняка меня сможешь понять, потому что ты, как и я, видел смерть. Дело в том, что жена родила мне 2 уродов, но один из этих уродов погиб, как настоящий Харунг. А значит, я ошибался в нем и в его качествах. Поэтому я хочу вернуться обратно к его могиле и погибнуть, чтобы встретиться с ним на небесах, чтобы в небесных чертогах представить его моим предкам, дабы они возрадовались за меня и за мое потомство. А ты, мой брат, бери уродину и лети с нею, чтобы спасти свою жизнь». Но спасешь ты ее с одним условием. Этой уродине я отдаю цифровой кристалл со всеми своими научными разработками. Не только об катаклизмах на планетах, но и в сфере медицины, а также с чертежами изобретенных мной аппаратов. Например, счетчик по аномалиям. За такие научные разработки вы сможете получить столько денег, что их вам хватит до конца жизни и еще пару поколений. Если, конечно, уродина сможет от тебя родить. Короче, гид, папа сказал тебе, надо на мне жениться. И тогда мы с тобой станем очень богатыми людьми. А в случае отказа я тебе оплачу лишь пребывание в убежище. Харунг в знак согласия кивнул головой и прохрипел: брат, жизнь, небо. Девушка сильно покраснела, но продолжила переводить отца. Поклянись своей кровью, что уходит в землю, а потом испаряется в небо, что если женишься на уродине, никогда с ней не разведешься и не оставишь ее без денег, не говоря уже о различных махинациях и смертельных исходах. От всего услышанного у меня уже заходил ум за разум. Клянусь, кивнул я головой, после чего своим перочинным ножом надрезал кисть руки и накапал крови на дорогу. Этого достаточно? Брат, Харунг оскалил ряд острых зубов, где показалась татушка с медвежьим черепом. Да, гид, папа говорит, что вполне. Он тебе верит. Харунг торжественно встал и, подойдя ко мне, протянул 5-сантиметровый кристалл, что вынул из кармана. Неожиданно Марна, сидящая рядом со мной и бессмысленно пускающая слюни по лицу, вскочила с места и, выхватив из рук хозяина информационный носитель, крикнула: «Да пошли вы все к черту!» И с силой толкнув Харунга, бросилась к флайеру, продолжая на ходу кричать: «Это мое и только мое! А вы тут подыхайте, безмозглые идиоты!» Затем мгновенно поднялась по трапу и, откинув колпак флайера, прыгнула в него. «Стой, сука! Стой!» – прокричал я ей вслед. «Она нас обманывала все это время?» – воскликнула Элемби. «Урод! Смерть!» – прохрипел Харунг и, скинув с плеча автомат Калашникова, протянул мне. И я его без слов понял, после чего взял из рук древние изделия, затем, не задумываясь, чисто на одном автоматизме, выработанном на службе, перевожу переводчик огня в среднюю позицию на стрельбу очередями. Потом указательным пальцем берусь за рукоятку взведения затвора, и вот уже патрон в патроннике. А Марна тем временем уже подняла флайер над землей и полетела вперед, набирая высоту. Я вкладываю приклад в плечо, прижимаю щеку к прикладу, и вот уже мушка в прорези цели на одной линии. Летающая машина немного задрала нос кверху, чтобы подняться выше, и я нажимаю на спусковой крючок. Раздается автоматический выстрел на 3 патрона. В сумраке я отчетливо вижу, как 3 зеленых трассера проходят чуть левее прозрачного колпака. Снова бью в 3 патрона, и кабина флайера расцвечивается паутиной трещин. Но летающая машина все продолжает набирать высоту. Еще очередь, и еще. И вот флайер завис, а потом начал плавно по дуге спускаться на землю. Когда мы вытащили Марну из летающей машины и положили на дороге, она тяжело хрипела и вращала глазами. А после того, как ее осмотрела Элемби, она вынесла диагноз. Гид, ей пуля перебила позвоночник, и теперь твоя бывшая подружка полностью парализована. Ну, в общем, я думаю, она не жилец. Даже при всем желании мы бы ее не смогли доставить до убежища живой. Брат, смерть, лететь, положил мне руку на плечо Харунг. Элемби достала из кармана умирающий кристалл и молча отошла в сторону. А мне и так было ясно, без перевода, что сказал мне брат по войне. Ему уже давно пора возвращаться к сыну, а нам с его дочерью лететь. Благо во флайере лишь пострадал защитный колпак. А автоматика сама в нем отключилась и приняла решение приземляться на землю, когда потеряла контроль с пилотом. Я подхожу к Марне и смотрю в ее голубые глаза. «Блин!» — мелькает мысль. «А я ведь только сейчас обратил внимание, каким цветом ее радужка!» Подул ветер, и мне в ноздри ударил запах обгаженного и обмочившегося тела. Она, перестав вертеть глазами, уставилась на меня с мольбой, и по ее щекам потекли слезы. Я молча сделал еще шаг и тихо произнес: «Сука ты, Марна!» И всю жизнь была с сукой. А потом сделал контрольный выстрел. Эпилог. Мы успешно добрались до убежища, а после катаклизма улетели на мою родную планету, что находилась в Солнечной системе. Не хочу описывать встречу с родными и их слезы счастья, потому что они меня уже давно похоронили. Но могу сказать одно. Мы с Элемби очень выгодно в Российской империи продали наследие ее отца, а затем отправились в свадебное путешествие по курортным планетам. А после купили небольшой особняк в одной из отдаленных систем, что считается колонией Российской империи, где сейчас и проживаем. Спустя время у нас появились дети. Я занимаюсь аграрным хозяйством, а моя жена открыла небольшую медицинскую клинику. Каждый вечер мы с ней гуляем вдоль зеленых полей, любуясь закатным солнцем. И только раз в год, ровно на 2 недели, улетаем из нашего дома на планету Хамелеон, где, арендовав флайер, не спеша летим вдоль дороги и, приблизительно на глаз определяя местность, 2 раза приземляемся. На первой посадке мы зажигаем 2 свечи и кладем 2 букета местных полевых цветов. На второй 1 свеча и 1 букет. И так каждый год. А по приезду домой мы говорим нашим детям, что когда они вырастут, то возьмем их обязательно с собой, чтобы они знали, где лежит прах их великого деда и дяди. А Элемби всегда еще с улыбкой добавляет цитату, дошедшую до нас от великого российского классика Михаила Булгакова. «Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит». Наши дети, конечно, этого не понимают, но она, да и я тоже, повторяем им, что придет время, и они поймут. Не при тех обстоятельствах и не при тех условиях, в каких были мы. Но рано или поздно каждый человек или хорунг сталкивается с тем, чтобы это понять. А если он не понимает, то его ждет печальная участь.